Урал ищем выход. Мы с вами каждый день.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это YouTube-канал «Ищем выход», стрим «Особое мнение». Сегодня 24 апреля, 791 день войны. И с особым мнением журналист Игорь Яковенко. Игорь, приветствую.
Здравствуйте.
Накануне был задержан один из богатейших российских чиновников, российских силовиков, замминистра обороны Тимур Иванов, которого называют кошельком Шойгу. С Шойгу он уже более 10 лет, насколько я понимаю, еще когда Шойгу был губернатором Московской области. Ну, в общем, такой вот соратник Шойгу. Более того, вчера он участвовал в совещании с участием того же Шойгу. И соратник Шойгу оказался сейчас в СИЗО, в следственном изоляторе. Его подозревают в получении взятки в крупном размере. На ваш взгляд, может быть, вы смотрели уже то, что показывают федеральные телеканалы на эту тему. На ваш взгляд, что такое происходит? Почему верные люди Шойгу оказываются за решеткой?
Ну, что касается генерала Иванова, то по нему несколько лет уже было много публикаций. Два года назад, примерно в 2022 году, было расследование Фонда борьбы с коррупцией, которое подробно рассказывало, как его супруга гуляла по самым, так сказать, богатым местам Европы, щеголяла своими нарядами, делала покупки очень дорогие. Значит, «Украинская правда» делала расследование. То есть несколько расследовательских структур делала анализ. Вот, ну, то и приходило к одному выводу, что этот вот самый Иванов – это ворюга несусветный. И он воровал на восстановление Мелитополя. Если я правильно понял, то как раз, так сказать, вот эта вот взятка...
Мариуполя.
Да, Мариуполь, как виноват, да, Мариуполь, конечно, Мариуполя. Вот, и это совершенно, то есть там можно было, поскольку война, поскольку все в дыму, то, в общем, украсть можно было, так сказать, плюс-минус все. Вот, и там действительно были гигантские хищения, по этому поводу, еще раз говорю, делала расследование и Фонд борьбы с коррупцией, и «Украинская правда». Это то, что я знаю. Вот. Поэтому все это публично было, это все было обнародовано. И, в общем, ну, видимо, все-таки аппетиты были такие, что уже невозможно было скрывать. И в конечном итоге, так сказать, Следственный комитет России тоже на это обратил внимание. И вот результат налицо. Слишком все открыто, слишком все непрозрачно, и в смысле прозрачно наоборот, и поэтому, ну, наверное, сработало. Значит, я слышал много гипотез по этому поводу, что это копают под Шойгу. Я не знаю, может, кто-то и копает, но все, конечно, бывает, и Путин славится своими непредсказуемыми решениями, но я очень сомневаюсь, что это обернется... Здесь я бы два аспекта в этом выделил. Во-первых, я не думаю, что это приведет к кадровому решению такого масштаба, потому что все-таки, так сказать, Шойгу – это символическая фигура. Это фигура, которая в российской пропаганде, в российской мифологии этой войны, это фигура, которая символизирует стабильность, символизирует то, что Россия побеждает. Это все-таки две фигуры, вот Лавров и Шойгу. Это, во-первых, это первые номера в списке «Единой России» на выборах. Ну и, кроме всего прочего, даже дело не в этом. Про выборы все уже давно забыли. Но в любом случае отставка Шойгу, конечно, приведет к, ну, как, какому-то пониманию того, что что-то идет не так. А Путину нельзя это. Путину надо, чтобы все было так. Вот, то есть имидж того, что все идет по плану, ну да, Киев не за 3 дня, но в конечном итоге зато вот Авдеевку взяли. Видите, как хорошо. То есть, на самом деле, вот я не очень верю в отставку Шойгу, потому что главный критерий для Путина на таких должностях, а это серьезная должность, министр обороны, на таких должностях главный критерий Путина, конечно, никакой не профессионализм, а Шойгу никакого отношения к армии и к войне не имеет. Но главное это верность. Шойгу демонстрирует верность и демонстрирует довольно успешно. Вот, поэтому я не думаю, что отставка будет. И второй аспект, мне кажется, очень важный, это вот как раз то, что было расследование Фонда борьбы с коррупцией. Мне представляется, что вот как раз это доказывает, что во время войны люди, которые негативно относятся к путинскому режиму и негативно относятся к этой войне, мне кажется, что такого рода коррупционные расследования несколько неуместны, потому что возникает вопрос, вот на что нацелены подобного рода расследования в условиях войны? На то, чтобы, значит, Иванов и ему подобные меньше воровали? На то, чтобы, значит, бюджет, военный бюджет России был не 100 с лишним миллиардов долларов, как в прошлом году, а чтобы из него, так сказать, меньше украли, и у Путина было больше снарядов неукраденных для того, чтобы наносить больше убить народу в Украине? Ну, просто реально, какая цель коррупционных расследований в условиях войны, в условиях именно, так сказать, вот непосредственно расследований в армии. То есть задача, чтобы меньше украли, чтобы больше было, сохранилось снарядов, чтобы больше было танков, чтобы, так сказать, армия успешнее убивала украинцев. Мне представляется, что вот здесь что-то не до конца додумано у Фонда борьбы с коррупцией. То есть вот инерция продолжения, то есть люди, которые умеют хорошо делать антикоррупционные расследования, они их продолжают делать, ну, примерно так же, как вот этот вот белорусский партизан из анекдота, который спустя 40 лет после войны продолжал пускать поезда под откос уже в послевоенной Белоруссии. Вот.
А я не очень понял, у вас есть вопросы к ФБК, либо к реакции на это расследование ФБК?
У меня есть вопросы к ФБК, конечно. Я не очень понимаю, зачем делать за Следственный комитет России его работу в условиях войны. То есть на что? Я не знаю, давайте я еще раз попробую проследить эту мысль. То есть Следственный комитет России, значит, не обратил внимания в свое время или там по каким-то причинам закрыл глаза на воровство Иванова. Воровство Иванова ослабляет вооруженные силы России в конечном итоге. Значит, мы противники путинского режима, заинтересованы в ослаблении вооруженных сил России? Я – да. А те, кто делает коррупционное расследование, видимо, нет. Здесь я понимаю так, что, в общем-то, в данном случае, так сказать, желание провести красивое расследование явно противоречит оппозиционному характеру ФБК. То есть ФБК – это структура, которая включает в себя 3 составляющие. Ну, я имею в виду в широком смысле ФБК, как понимаемая как команда Навального. Она включает в себя 3 составляющих. Это машина по проведению расследований. Раз. Второе – это медийная составляющая. И третье – это политическая сила. Так вот, на мой взгляд, здесь как раз успешная работа расследователей, она противоречит политическому вектору команды Навального. Явно противоречит.
То есть здесь такое получилось контр, такая борьба между политикой и расследовательской деятельностью. Тогда я вам задам вопрос с другой стороны. А если бы это было не ФБК, если это были журналисты, на ваш взгляд, здесь более понятная ситуация? Или журналисты тоже не должны заниматься такими расследованиями для того, чтобы коррупция в российской армии оставалась и расслевала российскую армию вооруженные силы?
Вы знаете, в ситуации вот такой войны быть просто журналистом, понимаете, можно быть просто журналистом, если ты, например, журналист, скажем, спортивный журналист, да, то есть тут можно, наверное, пытаться остаться, так сказать, над схваткой вне войны и освещать какие-то футбольные турниры, и то довольно тяжело. Но война – это явление, которое, в общем-то, подминает под себя все. И в этой ситуации журналист-расследователь, он, в общем-то, так или иначе должен понимать, что в его руках определенное оружие. И куда это оружие стреляет, куда это ружье стреляет, тоже надо отдавать себе отчет. Понимаете, поэтому мне представляют, опять... Когда вы говорите «должен, не должен», это вопрос совести, это вопрос ценности, вопрос того, на чьей ты стороне. И мне представляется, что в данном случае, если этот журналист, скажем, является сотрудником ВГТРК или НТВ, или Первого канала, ну, тогда да, тогда, наверное, он заинтересован в том, чтобы... военный потенциал оккупационной армии был по-прежнему высок. И тогда, да, тогда расследование уместно. А если нет, то ну, я не очень понимаю, зачем.
Ну, тогда не очень понятно, а с чего вдруг «Украинская правда» заинтересовалась Ивановым, его семьей и его расходами? Если журналисты делали свою работу добросовестно, получается, они в ущерб, во вред своей стране делали эту работу?
Думаю, да. Я в данном случае, честно говоря, не очень понимаю, зачем журналист. Понимаете, дело в том, что я о расследовании «Украинской правды» только слышал. Я сам ее не читал. Я только слышал о нем. Вот. Опять-таки, со слов других украинских журналистов, которые мне об этом говорили. А что касается расследования Фонда борьбы с коррупцией, то я его читал. Я думаю, что если то, что мне говорили украинские журналисты, правда, а я думаю, что это правда, я думаю, что значит, журналисты «Украинской правды» совершили точно такую же ошибку, как и фонд борьбы с коррупцией.
Это особое мнение Игоря Яковенко. Друзья, если вы досмотрели это видео, этот стрим до настоящего момента, значит, вам интересно то, что здесь происходит. Призываю вас поставить лайк, тогда зрителей станет больше. Если вы готовы задонатить нам, welcome в описании. Там есть разные способы поддержки нашего YouTube-канала, который, напоминаю, существует только на ваши пожертвования, только на ваши донаты. Мы продолжаем работать. И здесь же, Игорь, вопрос у меня тогда про другое расследование, если можно назвать это расследованием, фильм Марии Певчих. Вот уже вышла вторая серия «Предателей». На ваш взгляд, этот фильм, который появился вот в это время, да, о чем может говорить? Вот есть такая позиция, что когда политики не могут говорить о будущем, проигрывают в настоящем, они говорят о прошлом и ищут виноватых в прошлом. Согласны ли вы с такой позицией?
Нет, не согласен.
А что для вас этот фильм, почему он сейчас появился, на ваш взгляд?
Ну, это несколько разных вопросов. Значит, давайте я сначала все-таки с вашего разрешения все-таки скажу о своем отношении к фильму, а потом выскажу гипотезу, почему он появился сейчас. Ну, скажем так, почему он... Ну, впрочем, ответ на вопрос, почему он появился сейчас, он довольно простой. Дело в том, что Мария Певчих, которая, собственно говоря, является и лицом, и, судя по всему, основным производителем этого фильма, она прямо сказала, что это вот такое, это как такое политическое завещание Навального. Этот фильм, по ее мнению, вырос из последней статьи Навального. И это вроде как вот такая вот попытка выполнить последнюю волю Навального, который считал, что он написал действительно статью, в которой как раз очень много слов было про 90-е, про ту вину реформаторов и демократов, из которых вырос путинский режим. Ну, короче говоря, вот мотив, публично озвученный певчих, был как раз про вот это вот завещание, ну, насколько можно считать это завещанием Навального, но в любом случае последняя статья Навального. Я считаю, что это из того, что я знаю о фонде борьбы с коррупцией, о команде Навального, это самое худшее, что было за это время. Причем в данном случае, если брать именно расследовательскую часть, то Навальный, фонд борьбы с коррупцией, это, как правило, блестящие расследования, расследования высокопрофессиональные, и прежде всего потому, что люди в качестве предмета рассмотрения брали то, что им хорошо известно, методы, которыми они пользовались, они были адекватными вот предмету рассмотрения. Но в данном случае Мария Певчих избрала в качестве предмета то, что таким методом оказалось совершенно невозможно проанализировать. То есть, ну, условно говоря, вот до этого они привыкли, так сказать, как бы использовать в качестве инструмента отвертку, и все у них удавалось, потому что отвертка подходила, потому что там имелись какие-то винты и болты. А вот тут вдруг они столкнулись с каким-то просто гранитным монолитом, и эта отвертка, она просто не подходит для того, чтобы что-то сделать с этим предметом. Я объясню, о чем идет речь. Дело в том, что когда начался разговор об этом, фильм начинается с того, что Мария Певчих прежде всего говорит о том, что вот никто никогда не задавался вопросом о том, что, откуда взялся, почему мы вот оказались в том месте, где мы оказались, и почему у нас так вот все происходит. Ну, помимо того, что вопрос, на который отвечал еще, значит, отвечали на протяжении многих столетий русские мыслители, почему мы оказались в том месте, где мы оказались. И это я не случайно говорю, потому что на самом деле именно, так сказать, вот такого подхода требует проблема и ельцинского периода, и путинского фашизма. Значит, помимо этого, и конкретно проблема 90-х, проблема ельцинского периода многократно исследовалась. Поэтому, ну, вот Мария Певчих пришла просто на это поле, на котором многие пахали, многие работали, и она вдруг решила, что вот они сейчас откроют всем глаза. Это несколько наивно, но простительно. Это не самая главная претензия. Претензия в другом. Претензия в том, что вот фактически, особенно первая серия, в первой серии было сказано все, кроме главного. То есть практически действительно можно говорить о преступлениях Ельцина и его команды, преступлениях реформаторов, преступления против будущего. И это было бы справедливо, если были бы указаны эти преступления. Ни слова не было сказано о расстреле Белого дома. Значит, откуда взялась главная проблема? Это сохранение российского самодержавия. Сохранение той линии, которая ведет с Московского княжества, который ведет через Московское царство, через Российскую империю, через Советский Союз. То есть вот эта многовековая русская система, русская власть, которая там наследница ордынской власти, наследница, так сказать, самодержавия Ивана Грозного, Петра I, Сталина. Вот все это сохранила ельцинская власть и передала по наследству путинской власти, захлопнув окно возможностей, которое было в конце 80-х и в начале 90-х годов. Вот ничего об этом в фильме «Певчих» не сказано. И не сказано ничего вот о ликвидации парламента, о расстреле парламента. Да, отвратительного, но какой был? О расстреле Белого дома. Не сказано ничего о корне вот этого самодержавия, которое Ельцин создал, воссоздал, вернее, и передал Путину. А именно о Конституции 93-го года. Чудовищное преступление Конституции 93-го года, в которой не было разделения властей, в которой была закреплена самодержавная власть президента. И, кроме того, все, что делалось с парламентом, я был депутатом этого парламента, я видел, как на моих глазах просто захлопывалось это окно возможностей, когда было сохранено государственное телевидение. И я несколько раз стоял на трибуне Государственной Думы, требуя и взывая ко всем, в том числе и к Гайдару, и к Явлинскому, с требованием преобразовать государственное телевидение в общественное. Не согласились, потому что захотели использовать этот инструмент для... Ну, он же в хороших руках. То он у коммунистов был в плохих руках, это пропаганда, а сейчас в хороших руках. Поэтому пусть будет. Вместо того, чтобы просто ликвидировать Комитет государственной безопасности, сохранили вот эту грибницу. И через какое-то время установили ФСБ вместо КГБ. По сути дела, наделив его теми же самыми полномочиями. Вместо ликвидации этой структуры как таковой вообще в принципе. Значит, преступлений подобного рода было достаточно много. Ничего не было сделано для реформирования судебной системы. Но можно перечислять. То есть, это вот главные вещи. Чеченская война. Только во второй серии чуть-чуть вскользь было сказано о Чеченской войне, которая действительно является одним из центральных преступлений ельцинского режима. То есть, вместо этого... Фильм, когда говорится о том, сейчас мы вам расскажем о том, что явилось причиной того, что у власти оказался Путин, и показывают квартирку на Осенней улице. Да, квартира большая, она больше, чем средняя квартира обычного россиянина, но никакого, конечно, из этой квартиры совершенно не вытекает фашистский режим, который установился спустя 30 лет. Вот. Поэтому это, ну, помимо этого огромное количество фактических ошибок. Огромное количество фактических ошибок.
Например?
Есть, например, прямое заявление о том, что Березовский был хозяином Кремля. Что Березовский управлял страной. Ну, это чушь собачья, понимаете? Ну, опять-таки...
Но это такое оценочное суждение.
Это не оценочное суждение, это фактическое суждение. Березовский, значит, попадал в Кремль по большому блату. Его туда проводили с большим трудом. Никакого отношения к Кремлю он не имел. Никаким хозяином страны он не являлся, безусловно. Вот, поскольку он мастер пиара, то это человек, который делал вид, что он там много чего стоит, много чего весит. Я просто, ну, понимаете, проблема этого фильма «Певчих» заключается в том, что человек, который сама по себе она, это не ее вина, это вполне возможно было компенсировать то, что ей было 10 лет в то время, когда все эти события происходили. Вполне может быть человек, который вообще так сказать, историки, которые изучают античность, они живут, значит, несколько тысяч лет после того, как эти события происходят. Они могут изучать это, но для этого нужно использовать другие методы. Для этого надо серьезно изучать. И тем более, что когда есть живые свидетели этих событий, можно было хотя бы, так сказать, устроить перекрестный допрос их. Это бы, конечно, обогатило фильм. Нет, ей было это не нужно. Было очень много прямого вранья с помощью видеоряда. Например, когда говорится... Ну, я уж еще раз, поскольку я был председателем комиссии по расследованию преступной приватизации Останкино, то я просто хорошо знаю, как это все было. И, конечно, никакого контрольного пакета акций у Березовского не было. У Березовского было 49%, которые ему были не переданы даром, а которые он купил за 90 миллионов долларов. Вот, поэтому здесь просто фактически ошибки. Они могут показаться мелкими, но они показывают, что человек, который делает исторический фильм расследования, просто не владеет темой. Когда под словами, что вот эти люди нахапали миллионы и привели Путина в конечном итоге к власти, показываются Гусинский и Ходорковский, то это ложь, которая создана изобразительным рядом. Потому что Гусинский был как раз противником привода Путина к власти. И Гусинский был той жертвой, первой жертвой путинского режима, как только Путин пришел к власти. Первым делом он уничтожил НТВ, детище Гусинского, и посадил Гусинского в тюрьму. На 3 дня, правда. На 3 суток. Потому что Гусинский... Значит, после этого сразу же передал, значит, отдал фактически НТВ, сдал его. Но, тем не менее, говорить о том, что Гусинский привел Путина к власти, это бред сивой кобылы. Точно так же и Ходорковский, человек, который выступал против Путина и стал второй жертвой, крупной жертвой, физической жертвой Путина, который посадил его на 10 лет. И, конечно, ни Гусинский, ни Ходорковский не являлись теми людьми, которые приводили Путина к власти. Это делали другие люди. Вот. Поэтому это фактически неправда. Вот. Поэтому я бы сказал так. Некоторая такая привычка использовать вот коррупционные расследования в качестве инструмента к пониманию процессов путинского режима, в путинском режиме они были адекватны, потому что Путин – это прежде всего про деньги, про коррупцию, про воровство. И особенно в начале коррупционные расследования Навального и команды Навального, они были, что называется, хорошим инструментом. Но попытки использовать этот инструмент для анализа ельцинского периода – в некоторых случаях это могло иметь место, но в главном здесь било мимо цели, потому что Ельцин не про деньги. Ельцин прежде всего про власть. Ельцин
Игорь, это... мне кажется, что инструмента вообще не было использовано. Вот вы говорите о том, что есть набор инструментарий, которые пользуются расследователи из ФБК. А здесь вообще нет никакого расследования. Просто вот даны такие суждения, мы так считаем. Даже не мы так считаем, вы говорите о том, что это политическое завещание Алексея Навального, как бы так позиционируется, да? Но при этом в самом фильме только сама Мария Певчих, и она говорит от своего имени, а не от имени ФБК, сторонников Навального.
Я с вами не согласен. Во-первых, инструмент использовался, и когда Мария Константиновна сидит и рисует схемы квартиры, значит, рисует квадратики, рассказывает о том, что вот эта квартира Ельцина на улице Осенней, так сказать, она была незаконно присвоена, там, как она показывает. Ну, скажем так, это такое псевдорасследование. Это псевдорасследование. Поэтому инструмент был, инструмент негодный. Ссылка на то, что это завещание Навального, тоже была. Поэтому здесь тоже... Все это делается не на личном. Я не знаю, есть ли у Марии Константиновны Певчих свой YouTube-канал, Ну, по крайней мере, свой твиттер у нее точно есть. Вот аккаунт в Твиттере есть. Но она все это делает на канале Навальный. Канал называется Навальный. Она делает это на этом канале. Поэтому здесь, в общем-то, явно присутствует такой вот замах на то, что это вот как раз дело, это продолжение дела Навального. Поэтому, в общем, это... Что касается того, почему это сделано, реальные мотивы, ну, поскольку там в качестве главных обвиняемых присутствуют ныне действующие представители той самой либерального крыла реформаторского, или там, я не знаю, как их назвать, крыла сегодняшней политической эмиграции, Ходорковский, Чубайс. Ну, Чубайс сейчас в известной степени не публичный человек, значит, но вот Ходорковский там присутствует как один из обвиняемых всерьез. Ему много посвящено. Ну, в известной степени я не исключаю, что Певчих воспринимает их как конкурентов на протестном поле. И вполне возможно, что одна из целей была вот именно такая. Вы знаете, я когда смотрел этот фильм, так получилось, что одновременно с этим фильмом вышел фильм Мамонтова.
«Иноагенты».
Да, «Иноагенты». И вот я обратил внимание, что, значит, точно так же, как, значит, вот, ну, особенно во второй серии, там смакуется вот это вот, значит, состояние богатства, значит, олигархов. Говорится о том, сколько, почем они купили, какими деньгами они ворочают. И вот я обратил внимание, что в фильме «Иноагенты» примерно с таким же сладострастием исследуется, значит, недвижимость Леонида Яковлевича Гозмана. Вот точно так же, значит, выявляется вот его квартира в Германии, вот его там, значит, какой он богатый и так далее. В чем, как мне кажется, сходство? Во-первых, к тому, что используется инструмент, абсолютно негодный для объяснения чего-то, вот невозможно с помощью анализа, так сказать, недвижимости Леонида Яковлевича Гозмана объяснить причину, по которой вот эти люди, иноагенты, они оказались за пределами России, и они, почему они против Путина? Потому что тот же самый Леонид Яковлевич Гозман прекрасно мог остаться в России, прекрасно мог встроиться в путинский режим и приумножить свое состояние, безусловно, и кататься как сыр в масле. И вот здесь тоже из анализа вот этой самой олигархической приватизации никак не вытекает путинский режим. То есть, опять-таки, и там, и там, да, еще очень важная вещь, и там, и в фильме Мамонтова, и в фильме Певчих обращаются к таким достаточно, ну, прямо скажем, низменным инстинктам глубинного народа, я бы так сказал, как зависть, ненависть, злоба и так далее. То есть, а ту их, смотрите, вот он богатый, он, смотрите, он Гозман, у него квартира в Германии, значит, по определению плохой человек. Значит, точно таким же образом показываются вот эти вот веселые, обязательно улыбаются. Надо же показать, что они смеются все время, понимаете? Это такая эмоциональная составляющая фильма. То есть, это на самом деле вот такое вот разжигание злобы, разжигание зависти. Вот для того, чтобы понять мою позицию, надо просто иметь в виду, что я всегда был в очень жесткой, я бы сказал, жесточайшей оппозиции к Ельцину. Мне категорически, ну, начиная с самого начала 1992 года, я всегда был в очень жесткой оппозиции к Ельцину. И я был противником приватизации Останкина. Я был противником чековой приватизации Чубайса. Я был противником залоговых аукционов. Меня вызывало отвращение вот эта ельцинская кампания 1996 года. Я считал, что эта кампания – это большое преступление российской журналистики.
При избрании Ельцина, я просто напомню, голосуй или проиграешь,
да,
и так далее.
Да, 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 да. Голосуй сердцем, голосуй или проиграешь. Это вот все это, вся эта отвратительная кампания газеты «Не дай бог», которую организовывал Игорь Малашенко и другие, так сказать, демократические журналисты. Это преступление российской журналистики, и потом оно аукнулось. Оно очень сильно аукнулось, это преступление против своей профессии. Аукнулось, когда убивали НТВ, и ваш покорный слуга организовывал два митинга в поддержку НТВ. И я видел, что очень многие люди, в том числе журналисты, они, в общем-то, не очень откликнулись на это. Хотя там пришло довольно много народу, но на порядок меньше, чем нужно. Вот. Поэтому моя позиция такова. Но тем не менее, вот то, как это все подается в фильме «Певчих», я сейчас говорю уже и о первой, и о второй серии, это, в общем, на самом деле, я не знаю, вот этот фильм, если бы немножко сместить интонации, его можно было бы на Первом канале показать российского телевидения. Вполне. Вполне он по тональности близок, по вектору близок. И то, что сейчас, в настоящий момент, вот, так сказать, российская официальная пропаганда, там все эти Соловьёвы, значит, Маргарита Симонян и прочие, значит, фашистские пропагандисты, они сейчас говорят то же самое. Они сейчас говорят то же самое в отношении 90-х, в отношении точно тех же людей. Вот, и сейчас готовится, идет массовая, серьезная такая национализация. Вот, еще одна большая ложь, которая такая большая, фундаментальная ложь. Говорится о том, что вот эта вот приватизация, эти залоговые аукционы, что они у нас все украли, и что мы пострадавшие. При том, что я считаю, что то, как это было сделано отвратительно, тем не менее, я по-прежнему считаю и считал, что никто ни у кого ничего не украл, потому что у нас никогда ничего не было. И, значит, оставить, если выбирать, оставить в руках красных директоров всю эту собственность, оставить эту собственность государственной, это было бы хуже. Это было бы просто хуже. То есть, если бы, например, так сказать, вот эти вот структуры нефтяные остались бы в руках государства, они перешли бы к ЮКОСу, то проиграли бы все. Просто потому, что государственное управление было крайне неэффективным. Вот. Поэтому говорить о том, что у нас украли, мы здесь пострадавшие, это просто неправда. Прямая неправда.
Есть вопрос от зрителя в чате. Павла Сидорова спрашивает. Интересно, почему Юлия Навальная не комментирует? Ведь Певчих говорит как бы от его имени. Я лишь небольшую ремарку внесу. Дело в том, что Юлия Навальная, ну, опосредованно так прокомментировала этот фильм. Во-первых, она выкладывает серии, а во-вторых, у нее в Твиттере, соцсети X, в ее аккаунте была фотография с Марией Певчих с ножом в руке в такой шутливой форме. Все это было представлено. Ну, то есть вот это вот был единственный такой комментарий, если можно читать его комментарием. Вот на ваш взгляд, почему все-таки сам фонд, его представители не комментируют сам фильм и все, что вокруг происходит?
Не знаю. Я не готов комментировать. Понимаете, я не очень хорошо, так сказать, погружен во внутреннюю кухню Фонда борьбы с коррупцией, и, так сказать, и более того, даже если я что-то косвенно знаю и чувствую, я не беру на себя ответственность выносить это в паблик и говорить о том, что, о чем я догадываюсь. Это, ну, надо, в таких случаях надо знать точно. Поэтому нет, я воздержусь от комментариев.
Окей, хорошо. У нас есть еще достаточно много тем. Остается всего лишь 20 минут. Давайте, может быть, уже в таком более жестком режиме, в режиме жесткой экономии. Про Кадырова хотел вас спросить. Сначала появилось расследование, сначала появились слухи, статьи в различных медиа, потом публикация новой газеты о смертельном заболевании Кадырова. Потом была представлена пленка с совещания с участием Кадырова, как бы пытаются подтвердить, что он дееспособен. Хотя на кадре самого Кадырова отводится всего лишь там пару секунд, 3 секунды. И вот вчера появилось видео из спортзала, где Кадыров качается, вроде как все нормально с его здоровьем, при этом надо отметить, что там был его лечащий врач, рядом страховал его, можно сказать. На ваш взгляд, как работает вот в этом смысле пропаганда? Насколько ей удается убедить в том, что Кадыров себя чувствует хорошо?
Вопрос таргетирования, то есть на кого рассчитана эта пропаганда? Если говорить о том, что называется зрители российского телевизора, аудитория Соловьева-Скобеевой, то я думаю, что да. Я думаю, что... Да она особенно так уж сказать, что вот уж очень сильно интересуется, а что там с Кадыровым, как? Вряд ли. Значит, если речь идет о гражданах Чечни, о жителях Чеченской Республики, то я думаю, что они на самом деле кто-то... Там же особая ситуация. Чеченский народ, чеченцы... А находится в оккупации, двойной оккупации. Оккупации путинским режимом, еще оккупации вот этим вот кадыровским кланом. И поэтому там просто кто-то ждет, кто-то с интересом прислушивается к этому хрипу Кадырова и ждет, когда он сдохнет. Кто-то из числа кадыровцев, а это особая, я бы сказал так, это уже особая этносоциальная группа, потому что я еще раз подчеркиваю, для чеченского народа тот режим, который сложился в сегодняшней Чечне, он глубоко чуждый. Чеченцы никогда не знали шахиншахов, вот, никогда не знали, так сказать, властителей таких. Вот, поэтому, так сказать, там разная история. Я думаю, что имитация того, что все хорошо, что Кадыров в силе и по-прежнему всем руководит, она есть. Главная проблема, которая здесь возникает, это насколько в случае, если публикация новой газеты «Европа» оказывается точной, и Кадыров действительно умирает, насколько в случае его смерти безболезненным Путину удастся так сказать, пережить вот это вот, значит, переходный период власти. Потому что Кадыров строил свой режим как наследственную монархию. Он сам стал наследником своего отца, несмотря на то, что формально по возрасту не подходил. Но была такая спецоперация полуторагодовая, когда на время его сделали премьер-министром. И, так сказать, вот в течение полутора лет, значит, примерно полтора года, если я не ошибаюсь, значит, там просто был человек, который грел кресло президента для Кадырова. Потом, ну, все знали, что вот Кадыров будет. Здесь слишком маленькие его дети, слишком они молоды, там разрыв огромный, поэтому передать по наследству власть Кадырову не получится. Ну вот представлен фактически вот Алиутдинов, командир чеченского спецназа, у которого тоже возникли какие-то доверительные отношения с Путиным, он представлен вроде как чуть ли не преемник. Возможно, и на самом деле, я думаю, что никакой проблемы с передачей власти не будет. То есть, настолько серьезно сейчас Чечня зависит, ну, вернее, не Чечня, а кадыровцы зависят от Путина, что они, я думаю, что просто примут любого преемника, которого Путин назначит. А Путин, прекрасно понимая, что под словом «любой» поднимается только человек из клана Кадырова, то он просто выберет. И вот, насколько я понимаю, сейчас вот пока вроде бы как остановился на Алиутдинове.
Еще одна тема, которую хотелось бы обсудить вместе с вами. Был опрос, проведен Russian Field. Я не знаю, можно ли доверять сейчас социологам, которые работают в России, но тем не менее, согласно вот этому опросу, более половины россиян поддержали возвращение смертной казни. Для вас что это означает? Там цифры всегда колебались, да, но все равно в России было значительное число тех, кто поддерживает смертную казнь.
Здесь два вопроса. Первый вопрос, насколько можно доверять? Ответ на этот вопрос очень сравнительно недавно дал, значит, Московский суд, не помню какой, то ли Останкинский, то ли, ну, в общем, короче, один из московских судов, который на 5 лет принудительных работ осудил человека, москвича, который, значит, неудачно ответил на опрос «Радио Свободы». Вот, то есть в России за неудачные ответы на вопросы журналистов или вопросы социологов, потому что это был, ну, фактически это был то, что называется ТикТок, вернее, стрит-ток, угу. Извините. Вот, да. То есть уличный опрос, значит, как подводка, как иллюстрация к видеосюжету. Так вот, ну, точно так, по форме это ничем не отличается от журналистского, от социологического опроса. Так вот, значит, если за неудачный вариант ответа дают 5 лет, то понятно, какое может быть доверие к подобного рода опросам. То есть люди просто боятся. И я просто знаю, что огромное количество отказов от участия в опросе больше, чем количество тех людей, которые в нем принимают. Поэтому опросная социология в России не работает. Что касается вот этих опросов не по прямо политическим темам, там, доверие Путина, отношение к войне, вот эти опросы, я считаю, просто надо сразу в помойку, в корзину выбрасывать, потому что они нерелевантны абсолютно. Что касается смертной казни, ну, пожалуй, это вопрос, за который, ну, все-таки угроза, прямая угроза тюрьмы за неправильный ответ, политически, социально неодобряемый ответ, скорее всего, не наступает. Поэтому, ну, в какой-то степени можно считать, что можно как-то там плюс-минус доверять результатам. Россияне всегда были за смертную казнь. Всегда. Не было никогда такого момента, когда в России, надо сказать, не только в России. Я просто, поскольку я все время смотрю на результаты опросов в других странах, в Соединенных Штатах Америки всегда большинство людей выступало за смертную казнь. В разные времена по-разному. Там понятно, что, значит, настроения колеблются в зависимости от того, от состояния преступной среды, от того, были ли в последнее время какие-то громкие насильственные преступления, которые вызывают вспышку общественного недовольства и желание всех расстрелять или повесить. Но в Соединенных Штатах Америки всегда большинство было за смертную казнь. Иногда в минимальной своей точке это было не большинство населения, но всегда было больше, чем против. Сторонников смертной казни всегда было больше, чем ее противников. Это США. Россия то же самое. Но в России в еще большей степени. Поэтому
с чем вы
здесь...
связываете такую позицию большинства?
Популизм. Популизм, стремление к простым, стремление к простым ответам на сложные вопросы.
Но, с другой стороны, вот у нас же все-таки время поменялось, да, и больше гуманистические ценности, делается акцент на них, и больше таких, ну, благотворительных проектов, да, в сравнении с тем, что раньше было, да. Почему тогда вот эти гуманистические ценности, они не проявляются в этом вопросе, в вопросе смертной казни?
Ну, во-первых, я бы не преувеличивал все-таки вот этот сдвиг гуманистический. В историческом плане, да, человечество отказалось от каннибализма, значит, другие какие-то проявления гуманизма, стало более, так сказать, гуманно относиться к животным, там права человека появились. Да, в историческом плане, если брать тысячелетия, там отмена рабства и так далее, все это произошло. Но брать конкретный вот сиюсекундный исторический период и говорить о том, что у нас тут какой-то прилив гуманизма, простите, это вот мне с вами трудно согласиться. Значит, этот прилив гуманизма украинцы очень хорошо наблюдают в Буче, в том же самом Мариуполе, о котором мы сегодня уже говорили. Ну и вообще, так сказать, они эти приливы гуманизма российского общества наблюдают регулярно, в том числе и, значит, считая трупы, считая погибших в своих городах от российских бомб. Поэтому насчет прилива какого-то роста гуманизма здесь трудно сказать. Да, цитируя Воланда, можно сказать, что да, в общем, люди как люди, милосердие стучится в их сердца. Это все правда. Но в данном случае не квартирный вопрос, а телевизор очень сильно испортил их. Вот, перефразируя знаменитые фразы Булгакова. Так что, понимаете, огромная растлевающая роль фашистского режима, в том числе и телевизора, она сказывается. И люди на самом деле все-таки продолжают искать простые ответы на сложные вопросы. Если кто-то не нравится, то нет человека, нет проблем. Надо убить. Значит, если кто-то вызывает гнев, надо убить. Нет человека, нет проблемы. Простое решение сложных вопросов.
А как в ситуации, когда вот тотальная пропаганда, закручивание гаек, задержание? Как вам такая ситуация, что студенты РГГУ протестуют против создания вот этой вот школы Ивана Ильина, такого путинского философа, который возглавляет Александр Дукин, еще один путинский философ живой. Что такое случилось? Что за вольнодумство допускает РГГУ и допускают власти, на ваш взгляд?
Не, одну секундочку. Вы же сейчас только что, вот буквально в подводке к этому вопросу, вы на него ответили. Это же не власть, это же не РГГУ. Там, на самом деле, насколько я знаю, значит, все, что студенческие протесты, они идут по России. Студенты, значит, Екатеринбургского вуза, значит, фактически протестуют против прихода Мизулиной, который им рассказывал, что им надо стучать друг на друга. Значит, студенты РГГУ протестуют против Дугина и Ивана Ильина. Другие, там студенческие протесты, они существуют, а как раз сама администрация вузов, она пытается этим протестам противостоять, она пытается поддержать, и там, значит, насколько я знаю, как раз администрация РГГУ, она, в общем-то, пытается все-таки отстоять и Дугина, и и, так сказать, имя Ивана Ильина сохранить и так далее. Так что здесь...
Ну, насколько я знаю, администрация не угрожает отчислением или какими-то дисциплинарными мерами студентам.
Ну, да, вопрос, понимаете, вопрос, опять-таки, лавирования администрации – это отдельная история. Но студенческая, ну, слушайте, студенты, на самом деле, они действительно, все-таки РГГУ – это столичный вуз, это вуз, который там как-то по инерции сохранил еще дух Юрия Николаевича Афанасьева в какой-то степени. Так что там такая история. Я могу вам сказать, что даже вот я уехал из России 2 года назад, и ну, до последнего времени я преподавал в МГИМО. Казалось бы, это вот такой вот вуз, значит, Лавровского ведомства. И я всегда говорю, вот то, что я говорю сейчас вам, я говорил студентам. Ну, правда, тогда не было войны, и поэтому, так сказать, риторика была несколько другой. Но в отношении специальности, в отношении журналистики я всегда говорил то, что думаю, и тем не менее, и студенты были на моей стороне. Кстати, Дубин заходил в аудиторию, и я заходил после него в аудиторию и, так сказать, предлагал прежде всего проветрить после него аудиторию. И надо сказать, что, в общем-то, студенты явно были, если вот по отношениям к этим двум преподавателям, вашему покорному слуге и Дугину, студенты всегда были на моей стороне. То есть, в общем-то, все-таки люди, которые идут в такие вузы, они, да и в целом молодежь, в общем-то, в основной своей массе, они все-таки не столь зашорены. Поэтому, да, потом, когда им приходится, что называется, идти работать, да, они оказываются уже в большей степени зависимы, большая часть из них впадает в конформизм, но пока в студенческие годы они, в общем-то, позволяют себе вот такие вот протестные настроения, позволяют себе вольнодумство, я бы сказал так.
Ну и в завершение уже Латвия запрещает изучение в школах русского языка. Запрет касается русского языка как второго иностранного. Первый – это английский, он изучается там чуть ли не с первого класса. На ваш взгляд, зачем такие меры принимают латышские власти, латвийские власти, учитывая, что русский язык в Латвии широко распространен?
Ну, видимо, латвийские власти и латвийские политики ощущают опасность от этого.
От
Ощущают
русского
опасность.
языка?
Я бы сказал так, опасность от того, что в Латвии очень большое количество русских, этнических русских. В Латвии существует довольно сильная, так сказать, не российская, а именно пропутинское лобби. То есть это вот многочисленные протесты против героизации советских воинов. Просто для Латвии, для Эстонии, для Литвы вот эта вот, значит, ситуация противостояния с Советским Союзом, она очень острая. И советские воины, они для латышей воспринимаются как оккупанты. Это что на самом деле так оно и было, потому что огромное количество латышей было депортировано, произошла замена населения, и латыши чувствуют опасность от России серьезную. И поэтому
В русском языке именно опасность.
от русских, понимаете? И так сказать, смена, так сказать, требования к русским, которые живут в Латвии и не хотят учить местный язык, не хотят, так сказать, становиться гражданами латвийского государства, полноценными гражданами латвийского государства, а постоянно говорят о том, что мы вот здесь живем, мы как жили в Советском Союзе, так и будем жить. Это проблемы. На самом деле опыт...
Полминуты еще.
Понятно. Опыт Украины, я думаю, что очень актуален для Латвии. Большое количество, вот эта пятая колонна в виде людей, которые, живя в Украине, тем не менее поддерживали Россию и становились проводником российского влияния, я думаю, что и понимание того, что это способствовало войне в значительной степени, я думаю, что является уроком, в том числе для Латвии. Поэтому я с пониманием отношусь к тому, что происходит в Латвии с русским языком.
Это особое мнение журналиста Игоря Яковенко. Игорь, спасибо.
Удачи вам.
Счастливо.